И сегодня мы будем говорить с Оксаной Лунеговой, психотерапевтом и детским психологом. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Хотелось бы сегодня такую тему поднять. Оксана, как выстроить доверительные отношения с подростком, чтобы быть на одной волне, но в то же время, чтобы транслировать мысль о том, что нужно учиться прежде всего для себя. То есть это тебе надо, а не мне, или там папе и бабушке. То есть доверительные, правильные такие, гармоничные, одно из слов, да, ключевых, доверительные и гармоничные отношения с подростком.
Вопрос на самом деле про доверие. Если, например, вот этого доверия не было там, до подросткового возраста, то восстановить это доверие достаточно сложно. Потому что если мы говорим, если доверие было до подросткового возраста, и потом в подростковом возрасте оно теряется, потому что ребенок резко меняется, и он проверяет, так скажем, на состоятельность родителей, да, и доверие резко снижается. Потому что родители многие моменты делают, соответственно, например, очень следят за ребенком, контролируют, продолжают контролировать, дают обещания, их не выполняют. То есть они проявляют уважение, не считаются с мнением ребенка, да, то есть и так далее. То есть какие-то вот эти моменты в подростковом возрасте восстановить доверие можно, но очень сложно. Но и сохранять его прям нужно максимально стараться. И потому что именно на доверии только возможно взаимодействие с подростком. Потому что если что-то с ним произошло, в доверительных отношениях он может вам рассказать. Если этих отношений нет, он никогда не пойдет с каким-либо вопросом к родителям. Почему родители узнают в последний момент, что произошло с ребенком? Да. Ребенок, например, вдруг заканчивает жизнь суицидом. Вдруг, а родители не в курсе были его проблем. То есть вот этот момент, что не знали, чем жил ребенок. То есть в первую очередь для доверия необходим интерес. Но интерес не такой, что мы должны досконально знать, что происходит с ребенком. У ребенка могут быть и должны быть секреты, какая-то его жизнь все равно должна быть. Но какие-то именно трудности важно, чтобы он с кем-то мог поделиться. Если нет, он не может поделиться с родителями, то нужно, чтобы этот человек был, с кем действительно он может поделиться. То есть либо телефоны доверия, да, вот как массовые, которые есть у нас в России. То есть ребенок должен знать, куда он может в какой-то критической ситуации обратиться. Поэтому вот мы проявляем интерес к ребенку, то есть чем он занимается, то есть чем он увлекается, как его развивать дальше, да, если ребенок, например, часто сидит в телефоне, а что он там делает, а в каких соцсетях сидит, какие игры играет. То есть это не для того, чтобы осуждать и контролировать, это для того, чтобы понимать своего ребенка. Потому что если мы говорим про подростковый возраст, это новая версия ребенка. То есть это не тот ребеночек маленький, пухленький, симпатичненький, который смотрел вам только в глаза. Это новый ребенок, который уже взрослеющий. Он резко меняется, он еще сам себя познает, он еще изменяется, да, тем более познавать его нужно точно так же вместе с ним. Поэтому через интересы мы можем и задавать вопросы, интересоваться, и даже участвовать с ребенком, чем бы он ни занимался. Но самое главное, без осуждения. Мы не осуждаем, мы не критикуем. Потому что если мы говорим как критика и осуждение, это как красная паста. Да? Мы через всю жизнь ребенка, там, через его увлечение красной пастой пометили, и все. А если мы критикуем, а что мы предлагаем? То есть чаще всего идет критика и наказывание, а предложений-то нет. А как это по-другому делать? А чем я еще могу заняться? То есть предложение, а давай попробуем. необходимо, да, то есть давай займемся спортом, давай сходим туда вместе, вот это совместная деятельность, может кто-то из друзей ходит, и давай попробуем, то есть показать направление, в которых может двигаться ребенок. Вот это через интерес непосредственно. И если мы разговариваем с ребенком непосредственно, взаимодействуем, первое, да, через интерес, а второй момент – это через его эмоции, через эмоциональное состояние. То есть мы задаем вопросы не «как у тебя дела в школе», хотя это тоже важно, а, например, «что тебя так порадовало сильно в школе?», «что тебя огорчило?», «а где ты сильно разозлился?». То есть через эмоции ребенок может сказать, что его беспокоило, и он эту эмоцию отпустит, и тогда… Если мы эту информацию еще, да, меня там огорчило, что там мне поставили там ниже оценку, чем я предполагал. Мы тогда говорим, да, это очень огорчает, но смотри, в конце концов, да, что можешь сделать в следующий раз, как бы ты хотел, чтобы не опускались у ребенка руки. И, например, я сегодня получил двойку, это не так, что мы эмоционально, да, но если родитель эмоциональный, вы ребенка предупреждаете, да, первая эмоция моя, может, я накричу на тебя, да, то есть потому что прям меня это возмутит. Mm-hmm. Я потом успокоюсь, приду и с тобой поговорю с ребенком в ярком эмоциональном переживании, в каких-то негативных особенно эмоциях, мы к ребенку не подходим. Успокоились, потом разговариваем, потому что в эмоциональном состоянии логическое мышление отсутствует. И мы можем наговорить ребенку всего того, чего бы не хотели вообще никогда говорить. То есть отошли время, так скажем, уделили этому 10-15 минут для того, чтобы успокоиться. Любая самая яркая эмоция, она длится до 12 минут. Все, отпустила, пошли поговорили. То есть 10 минут – это не критично. Поэтому вот если ребенок видит, что любую информацию, которую он приносит и о которой может говорить родитель, слышит, слушает ее, готов воспринимать, готов задавать вопросы, готов более-менее эмоционально воспринимать и какие-то предлагать решения, тогда ребенок пойдет и будет взаимодействовать. Для наших детей не нужно бесконечное большое промежуток времени. До 15 минут каждый родитель, я думаю, может уделить своему ребенку это время. То есть не нужно прям интенсивно проводить с ребенком это время. Просто посидеть в его комнате 15 минут, либо за чашкой чая посидеть за столом и поговорить, просто в глаза посмотреть. Может быть, за руку взять. Вот если есть такой момент, тогда вот эти доверительные отношения, они сохраняются. Если у нас какая-то либо совместная деятельность, совместный разговор, и, соответственно, глаза в глаза мы смотрим и чувствуем, что происходит с ребенком. То есть это прям необходимо. Больше этого, если, допустим, у вас, если ребенок вам подходит, а вы очень заняты, особенно в подростковом возрасте, попробуйте все равно найти для него время. Пока у него есть потребность с вами разговаривать, ее эту потребность нужно реализовывать, потому что сейчас он подошел, через полчаса он не подойдет. Если он пять раз к вам там подошел, а вы каждый раз отказываете в общении, то есть у вас все время заняты, то, соответственно, в следующий раз ребенок к вам не подойдет. Либо пойдет уже туда, где ему дадут, может быть, не тот совет, который бы мы хотели, да, чтобы ребенку посоветовать. Поэтому уделяем время, находим. Если вы не можете ответить на телефонный звонок, пусть ребенок напишет аудио либо текстовое сообщение, что с ним происходит, что бы он хотел сказать. То есть пусть это будет. Или говорим, да, я через 15 минут обязательно с тобой поговорю. И это обещание должно быть железным. Если мы что-то пообещали ребенку, это необходимо выполнять. Либо не обещать вовсе. Потому что если мы показываем ребенку, что обещания можно не выполнять, а с ребенка начинаем требовать. Ребенок, учись хорошо, ты же мне обещал. Ну, то есть, как бы, а что он обещал? Обещания можно не всегда сдерживать. А если мы говорим все-таки вот про обучение какое-то, да, про доверительные отношения, еще вот этот момент хотела бы сказать, что мы в первую очередь в отношении с ребенком являемся родителями, а педагогами мы не являемся. Очень часто, когда ребенок обучается, родители берут роль педагога, то есть контролируют, проверяют, указывают, сидят вместе, делают уроки. Роль педагога – это не роль родителя. Иногда помогать при запросе ребенка важно, но только когда запрос ребенок смог уже озвучить. «Мама, помоги, я не могу этот пример решить, я уже заходил с нескольких, так скажем, сторон и все равно не могу решить. Тогда помоги, пожалуйста». То есть и родитель не говорит от и до, а говорит, еще какой способ можно использовать. Ребенок снова это пробует и снова приходит. Да, получилось или нет, не получилось. А не так, что ну давай сядем и вместе все это сделаем. И каждый момент с ребенком разбираем. Тогда это инфантилизация, тогда ребенок не способен обучаться, взять самостоятельность и ответственность за свое обучение. Тогда это учится родитель, а не учится ребенок. То есть если ребенок не успешен в учебной деятельности, а бывает не все, не у всех эти возможности очень высоки, и тоже к этому нужно относиться нормально и спокойно. У ребенка может быть творческий потенциал, где не всегда, так скажем, математический склад ума включается, творческий потенциал, когда я хочу рисовать, петь, танцевать. И у меня это хорошо получается. Это не значит, что нужно забрасывать в школу, но не нужно тут переусердствовать. Вот этот момент очень важен. Поэтому, если у него там нет успеха, а его постоянно спрашивают только об учебе, а ведь не забываем, что учебная деятельность – это одна из сфер жизни ребенка. Если мы вспомним колесо баланса, их должно быть 8 основных сфер жизни. То есть школа является одним из, как и у нас, работа является одним из 8 сфер. То есть даже если мы тратим туда очень много времени, но это не единственное, о чем можно поговорить с ребенком, о чем можно повзаимодействовать. Поэтому, потому что если говорим роль педагога, это оценивать, проверять и контролировать. Да? А роль родителя – любить, заботиться, интересоваться ребенком, уважать ребенка. То есть это совершенно разные роли. Mm-hmm. И принимать ребенка таким, какой он есть. Мы же можем точно так же его развивать, вкладывать в ребенка, но по чуть-чуть. Мы не можем сделать сразу человека каким-то другим.
Mm-hmm. Вот, Оксана, мы с вами записывали интервью. Оно вышло в эфир в конце августа. И я задала вопрос, есть ли какой-то готовый кейс, да, как поступить, когда ребенок капризничает. Можно ли, я напомню, так сформулировала, можно ли ребенка отвезти домой, сказать, что мы купим игрушку, но на самом деле придет ребенок и забудет. Вы тогда ответили, что нельзя врать детям ни в коем случае, ребенок это вспомнит. Это забудет родитель, вообще, что он тогда так сказал на следующий день, и перелистнется страница, жизнь идет дальше, ребенок вспомнит. И очень действительно важный принцип вообще не только там подростковому возрасту, а вообще детям не врать. Конечно, по ситуации все, да, иногда бывает ложь во спасение, то есть когда человек из двух зол выбирает меньше. Да, это мы не берем вот такие исключительные какие-то исключения из правил. Но вот это именно как фундамент построения нормальных, доверительных, здравых взаимоотношений между родителем и ребенком, это честность и, ну, как это сказать еще, правдивость, что ли. Прежде всего, да. И не врать себе, родителям, что, родители, чтобы себе не врали, не жить в иллюзиях.
Да, согласна, согласна. Спасибо, что вы об этом вспомнили. Это действительно очень важный момент для доверительных отношений. Правдивость, честность. И в первую очередь и с самим собой, и между, так скажем, членами семьи, особенно с ребенком. Mm-hmm. Потому что, ну, и мы ребенка можем просто научить врать. А хотелось бы, чтобы мы слышали от ребенка только вранье, да, то есть. Ну, как бы, а где потом узнать? Но ребенок начинает врать, когда либо этому научился, либо боится, соответственно, родителей, всех реакций, их действий и так далее. То есть вот. Поэтому, конечно, если мы будем ребенку врать, то он и там не сдерживать те же обещания, да, то ребенок потеряет доверие. Особенно если ребенка наказывают, особенно если наказывают игнорированием. Самое страшное для современного ребенка, но, наверное, это всегда было, в первую очередь, игнорирование. То есть когда не разговаривают, не воспринимают, когда воспринимают ребенка как пустое место. Вот этого делать категорически не рекомендую. Вот этот момент, да. Игнорирование не использовать в общении с детьми, ни с маленькими, ни со взрослым. Все это самое огромное наносится урон для наших детей, но также и для взрослых. Если мы там муж с женой один старается не разговаривать, не обращать внимания, то, соответственно, это оказывается именно психологическое давление. Угу. Такого делать не рекомендуется. Угу. Это не решает проблемы взаимодействия, это на усугубляет. То есть никакие выводы из этого ребенок не сделает. То есть у него будет обида, он будет чувствовать себя виноватым, соответственно, он будет мстить, либо уйдет в те структуры, да, в то общение, в то же в деструктивное общение, там какие-то в группы, да, группировки или там еще какие-то, к тем людям, которые будут его воспринимать таким, какой он есть. То есть если не мы, тогда появится обязательно кто-то, кто будет нашего ребенка воспринимать и использовать в своей ситуации.
Да, часто вот когда родители, не специально, понятно, что это не так, что я научу тебя сейчас врать, врут в открытую, лгут, то ребенок потом им начинает отдавать тем же, потому что он считает это нормой. Я такие случаи встречала на самом деле, когда родителям дети что-то недоговаривают, обманывают. Да, это какие-то, может быть, не какие-то, глобальные вещи, но то же самое, что вот мне один человек рассказывал. Я там не кушал, не обедал, но вот лгал, врал. А у них это так принято было. На самом деле все друг другу в семье врут. Так или иначе. Это очень печальная тенденция. И, конечно, такое надо избегать. И я напомню, что сегодня я беседовала с Оксаной Лунеговой, детским психологом, психотерапевтом. Спасибо вам за это интервью. И пожелаем всем родителям, детям, конечно же, мира в душе и гармоничных отношений с окружающими людьми.
Спасибо, Виктория. Всего доброго.